Бизнес говорит. Персонально.
IT-предприниматель Максим Нальский. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
Имя нашего героя не на слуху, хотя могло бы быть. Созданные им IT-компании имеют выручку свыше миллиарда рублей в год, поставляют свои продукты в 30 стран мира, в том числе в США. Все это без помощи госструктур. Можно ли развивать международный IT-бизнес в российской юрисдикции?
Максим Нальский.
Персонально. Только на Бизнес FM.
Наш гость сегодня Максим Нальский, IT-предприниматель. Широко известный в узких кругах, но, безусловно, достойный того, чтобы о нем узнали больше, поскольку его личные IT-проекты работают и продаются в 38 странах мира, на данный момент, может быть, чуть больше. Они разные. Это компании, созданные этим человеком, которые имеют солидную выручку. Вот сейчас мы первый вопрос поэтому и зададим. Максим, когда речь идет о бизнесе, принято спросить, сколько вы стоите? Вы, поскольку не на бирже и больших сделок тоже не осуществляли, частная компания, но все-таки примерно сколько вы стоите?
Ну, разные компании стоят по-разному, но, наверное, правильно говорить о ситуациях, когда какие-то сделки были или даже, может быть, ситуациях, когда они могли бы быть. Ну, по Айка могу сказать, что мы все время нам предложили купить 100% компании за сумму, которая исчислялась десятками миллионов долларов. Это было некоторое время назад, несколько лет назад, и мы отказались. То есть мы почувствовали, что есть еще потенциал развития, компания растет последний.
У вас хотели купить?
Да, у нас, у всех акционеров Айка хотели купить 100% компании, просто поглотить ее целиком. Вот, это был американский холдинг, крупный достаточно, и мы отказались, потому что увидели, ну, посчитали, что потенциал развития компании еще не исчерпан. Компания с тех пор, с момента нашего отказа, растет на 40% каждый год по выручке, и выручка достигла вот в прошлом году 897 миллионов рублей.
Ну, близко к миллиарду. Я поясню, Айка – это сервис, которым пользуются общепит, рестораны. Вы этот проект запустили где-то в 2010 году, может быть, я чуть-чуть путаю, да, примерно?
Ну, мы основали компанию с Давидом Яном в 2005 году.
С Давидом Яном.
Да, мой партнер. Да, мы с ним, собственно, вот основали ее 50 на 50 в 2005 году. Вот, развивались, привлекли два раунда венчурных инвестиций, точнее, вначале своих порядка миллион долларов вложили, вот, но потом как-то вот денег стало, нужно было больше на развитие, мы привлекли один венчурный фонд, потом другой венчурный фонд, а потом у первого венчурного фонда мы там с другим венчурным фондом выкупили, сейчас там у меня там 40%.
И у Давида Яна тоже 40.
У Давида Яна 20, а уже 20. Есть, еще 40 у фонда, да. Угу. Такой расклад сейчас.
Вы продаете этот продукт в 38 странах, как я знаю.
Да, у нас есть реселлеры, и мы на самом деле открыли даже зарубежный офис Вайка. Мы открыли офис в Лондоне и в Дубае в конце 2018 года. Вот, и да, это собственные уже офисы, то есть, и в общем, сейчас, конечно же, в текущий момент так не способствует бурному росту, прямо скажем, но в целом мы видели очень хороший рост вот до коронавируса, но сейчас надеемся на быстрое восстановление, на самом деле.
Вот другой проект, это мы в качестве визитной карточки, чтобы люди получше поняли, с кем мы разговариваем, другой проект, о котором пишут, и который вот новый, принципиально новый, называется «Пайрус». Как я понял, а я честно скажу, я последним из всех людей, так сказать, осваиваю всякие новые штуки в компьютере, я не склонен к этому, но я бы описал его так. Это платформа для компаний, фирм-корпораций, которая объединяет в себе коммуникационную функцию, ну вот мы сейчас проводим летучки в Zoom, конференции в Zoom, общение там в каких-то разных мессенджерах. И, ну, как это называется, task
management. Организационную,
да. То есть, грубо говоря, есть часть, где вот сотрудники непосредственно работают и тут же, так сказать, могут в неограниченном количестве людей вести, собственно, вот диалог.
Да. Собственно, идея Пайруса в том, чтобы организовать работу людей вообще, глобально. А как она сейчас организована? Все общаются, ну, раньше общались в почте, сейчас все общаются в мессенджерах, так, по большому счету. Zoom – это только для таких встреч face-to-face, да, когда лично. А так большинство вообще не переехало в чаты. А... Ну, руководители ставят задачи, и вот они в WhatsApp пишут. А если ты в WhatsApp написал 5 задач, а еще и 15 задач, то потом отследить, какая сделана, какая нет, невозможно. Они большинство делаются, и проблема твоя ровно в том заключается, что когда ты 15 задач поставил, и одна не сделана, нужно там просмотреть переписку, несколько экранов, чтобы посмотреть, а что ж там. И, значит, есть специальный класс программ для этого, Task Manager, как вы правильно сказали, да, но они все не работают, потому что у людей получается две программы. Их любимый чат, который понятный, удобный, простой, миллиарды людей пользуются. И вот такой таск-менеджер, который руководитель сам себя как бы заставил работать, но людей туда не затянешь, им он просто не нужен. Это не должно быть два разных класса софта. Основная идея Pyrus, что это таск-менеджер, но в котором ты общаешься так же удобно, как в WhatsApp. Это вот базовая такая версия, которая, кстати, мы 1 июня объявили, что она абсолютно бесплатная, без ограничения числа задач и без ограничения числа пользователей. Это в рамках нашей поддержки вот бизнеса в текущих реалиях. И бессрочно. Здесь нет никаких подводных камней. А вот на базе этой, прошу прощения за каламбур, базовой версии, собственно, есть еще вторая часть Pyrus, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов. Я понимаю, звучит немножко так абстрактно, да? Но что такое бизнес-процесс? Вам позвонил клиент, обратился в вашу фирму, хочет заказ какой-то оформить. У вас внутри согласование счета какое-то происходит. Кто-то хочет, чтобы вы что-то оплатили. Ваш сотрудник хочет в отпуск, оформил заявку на отпуск. Это все примеры, вот, примеры разных бизнес-процессов. Мы делаем платформу, где вы можете все эти процессы структурировать, систематизировать в одном удобном интерфейсе. Это тоже такое революционное совершенно, потому что обычно это разный софт для всех. Это очень сложная задача, то, что мы делаем. Это реальные инновации, то есть это никто такого не... Нельзя сказать, что мы делаем, там, я не знаю, Twitter или Zoom в России. Да, это действительно новый принципиальный подход к организации работы и коммуникации.
Хорошо. Мы знаем и сталкиваемся постоянно, что успешные российские IT-проекты очень часто либо продаются крупным иностранным компаниям, если они не ориентированы всецело на российский рынок, а вы пытаетесь работать именно на международном рынке. Либо избирают вот своей точкой работы, штаб-квартиры, резиденции, какую-то другую юрисдикцию, как принято говорить. Ну, например, так сказать, поскольку продукт Pyrus теоретически может быть использован самыми разными компаниями, в том числе технологическими, в том числе там, промышленными, банками, за рубежом. Как минимум, так сказать, недоверие, такое политизированное недоверие к софту из России, оно существует. Поэтому не буду называть, но многие наши такие компании, они базируются в Сингапуре. Некоторые уезжают просто в Силиконовую долину. Как вы смотрите на этот, знаете, аспект?
На мой взгляд, до выручки там примерно 100 миллионов долларов, на самом деле эти политические аспекты не играют большой роли. Я могу вот конкретно свой опыт рассказать. Допустим, мы открыли офис Палальто, кстати, вот Pyrus открылось в Палальто в январе этого
Палальто
года.
Палальто – это
Калифорния,
США.
Силиконовая долина. Это центр Силиконовой долины, там, где находится Стэнфордский университет и все эти венчурные фонды. И потому что там мы открыли свое представительство, свой офис. А до этого мы в Америке, на самом деле, уже много лет работали через реселлеров. И вот эти реселлеры, то есть компании американские, которые нам присылают, ну, запросы разные, а вот такой клиент, давайте там вместе сделаем проект. И однажды они присылают, а вот вы такой стандарт поддерживаете, некий стандарт, а я стандарты айтишные все, в принципе, знаю, сколько работаю, но этот не знал, меня заинтересовал, что это за такой стандарт, который я не знаю. Я открываю, а там написано, что там на первой странице, что все там сотрудники компании, которые работают с данными, должны быть там гражданами Соединенных Штатов или там постоянно проживающими на ней, все, значит, сервера и прочее должны быть, я так читаю дальше, и понимаешь, что это стандарт Министерства обороны США. И я говорю селлерам, слушайте, вы знаете, ну, вы знаете вообще, что у нас люди-то не в Америке, разработчики у нас там в Москве, а поэтому нормально мы не подходим. Они говорят, а, ну ладно, ну и бог с ним, следующий проект. То есть каких-то проектов мы лишаемся. Вот. Один раз я даже получил письмо из Сената.
А можно вот это вот интересно? Значит, вы это проехали, и ладно. Но суть дела не меняется. Все-таки, если вы хотите иметь неограниченный класс заказчиков, ваша российская юрисдикция, очевидно, и это пример, может быть, первый, но далеко не единственный в будущем, который будет сдерживать ваши амбиции.
Знаете, это опять же вопрос делится на очень много разных показателей. То есть вопрос там, где у тебя юридический headquarters, это отдельный вопрос, где у тебя главный офис. Второй вопрос – это где у тебя интеллектуальная собственность. Это как бы тоже там отдельный вопрос, может быть, разные юрисдикции. Да? Третий вопрос – где у тебя физически сидят там разработчики, где у тебя там ссылы. Вот. И это совершенно очень по-разному бывает в разных компаниях. Например, я там знаю, ну опять же, возьмем Zoom. Ну вот, лидер, да, сегодняшнего дня, да, у них все программисты сидят в Китае, это никого не смущает, и скандалы у них пошли только тогда, когда выяснилось, что на каких-то митингах, когда встречаются там, условно говоря, сотрудники американской компании, почему-то трафик идет через китайские сервера. И сразу, естественно, возникла куча конспирологических теорий, как же так, и все такое, но я абсолютно уверен, при таком сумасшедшем росте, который Zoom испытывал, это реально может быть просто, ну им просто проще. Они пришли и сказали, нам же завтра 2000 серверов. Кто быстрее даст, тому и пойдем. И просто, вот, а там, это вопрос был там, я, часов, да, чтобы за часы вот им дали такой объем. А потом, соответственно, они все это, естественно, там за следующие недели перевели в Америку. Я например, не верю, что это была какая-то умышленная история, что они там специально. И программистов они точно с Китая никуда не будут перевозить. И ясно, что Китай там с... Опять же, если говорить о такой геополитике, Америке, да, то там, допустим, компанию Huawei китайскую, ее там американцы очень жестко там санкции всякие ставят накладывают рамки и прочее. Ну, да, можно и так сказать, да. То есть, и понятно, что у такого обывателя может возникать такое подозрение, что вот там все, что из Китая, оно там как-то вот надо на нее смотреть, смотрю, Zoom все пользуются, и крупнейшие корпорации пользуются. Капитализация Zoom 72 миллиарда долларов. Там в сравнении с там, Salesforce, по-моему, это одна из крупнейших облачных американских компаний, не сильно больше, в 2 или в 3 раза больше всего. То есть они вполне сопоставимы. Поэтому, смотрите, ну, как бы, когда этот вопрос реально встанет, мы его решим. Я не знаю как, и я не готов сейчас как-то вот сказать, что у нас будет юрисдикция там в Швейцарии, например, или там в Новой Зеландии. Я понятия не имею, как это будет. Я вам скажу, в Америке другая проблема есть. Вот реальная проблема, которая на нашем уровне влияет, это то, что мы на веб-сайте на нашем публикуем всех вот, лица, всех, кто у нас работает, ну, просто вся команда. И там вот нет китайцев и чернокожих. И это вызывает вот как бы такое недоверие. Ну, так вот, это политическая корректность, так вот принято, diversity, да, equal opportunity, и как бы вот мы, а нам реально в Москве очень сложно, да, вот у нас процент китайцев и чернокожих не очень высокий, не такой, как в Америке. Поэтому вот это реальная проблема, которую как бы там те, кто у нас покупает софт, они как бы
задают вопросы, да,
но это не так принято. Это, опять же, это не принято задавать, да, это не принято задавать в открытую, и никто вам в тендере ни в коем случае не скажет, что там у тебя на сайте нет китайцев, хотя в Калифорнии, например, приняли закон, что там совет директоров обязательно должна быть женщина, просто закон теперь такой, вот, а вот поэтому, как бы, вот это нет такого твердого, какого-то жесткого, ну, вот в кулуарах, там, когда общаешься, да, когда там реселлер тебе что-то говорит, например, да, о чем он с клиентом говорил, все это вот так вот неформально, в общем, вся эта тема, она есть.
Бизнес говорит персонально.
Вы вкус к предпринимательству ощутили когда? Вы работали по найму и успешно?
Ну, немножко, наверное, ну так, чуть-чуть, я бы сказал, будучи студентом в основном. Вот, и там просто был момент в какой-то, мы, вот мой, собственно, человек, который меня, вот, можно сказать, учил программированию, да, он, когда я еще был школьником, он потом уехал в Америку, позвонил мне и сказал, слушай, а вот хочешь поработать на американскую компанию? Еще был студентом там, второго курса, между первым и вторым курсом, по-моему. Я сказал, давай, какую-то там сумасшедшую мне зарплату положили по тем временам. Там.
А какой вуз вы заканчивали?
Я оканчивал Мехмат МГУ и защитил там кандидатскую диссертацию. И я начал работать программистом просто вот на американском. Можно сказать, что это была работа по найму в этом смысле, но потом через
пару... На удаленке, как сейчас.
На удаленке, да, да, да. Ой, это тут, тема отдельного интервью, как была работа на удаленке организована тогда. Это очень, вот, даже там бесходные коды программ перекачать занимало часы, просто для того, чтобы начать работать. А потом у них случился кризис доткомов в Америке, вот в 2000 как раз году, и вот мы сколотили такую небольшую группу разработчиков в Москве, и вдруг она оказалась без работы. А группа была классная, вот классные ребята, 2000 год. И мы как-то вот искали себя, мы нашли потом другого американского заказчика, потом российского заказчика, и вот с этого момента началась наша вот предпринимательская деятельность, и фактически мы стали аутсорсинговой фирмой, которая просто пишет софт на заказ. Тогда это вот такие фирмы рождались как раз, и Люксофт там в России позже появился, и индусы чуть раньше это начали. Вот, и, ну, как сказать, вкус, это не то, что вкус, это просто очень хотелось быть вместе, очень не хотелось распускать классных людей, которых ты собрал вокруг себя. Я помню, 9 месяцев я реально вот всем платил зарплату, а себе не платил.
Да, это же не просто времяпрепровождение. В этом, так сказать, прекрасной компании один человек берет на себя обязательство платить зарплату, что отличает предпринимателя от всех других.
Ну да, у меня там, правда, был партнер, мы оба себе не платили зарплату, но тем не менее, да, вот мы не платили себе зарплату, но, ну, а потом как-то нормализовалось, то есть кризисы, они же проходят, да, и я вообще люблю кризисы, честно вам скажу, сейчас непопулярные, наверное, скажу вещи, потому что кризисы, они на самом деле обостряют конкурентные преимущества, и если у тебя есть реальные, сильные такие внутренние, глубинные конкурентные преимущества, они в кризис как раз и проявляются, потому что когда кризиса нет, то волна идущая, да, вот, не знаю, дешевых нефтяных денег, whatever, она поднимают все лодки. Невозможно понять, у кого там, так сказать, большой запас плавучести, а у кого нет. А когда наступает кризис, волна отступает, и те, кто, у кого брюхо было дырявое, они сразу идут на дно. Я стараюсь, когда делаю свои бизнесы, сразу думать о том, какие наши фундаментальные конкурентные преимущества, вот почему эта компания должна существовать, почему мир без этой компании будет недостаточно полным. Вот. И в этом смысле кризисы, они помогают даже, можно сказать, дают какие-то ориентиры, и ты чувствуешь, что ты что-то правильное делаешь. Ну, например, вот у меня была другая компания, есть, собственно, до сих пор компания «Финград», которая там делает софт для
управленческого учета.
Да-да-да, продуктовая наша первая компания. В 2009 году в кризис, я помню, вот выручка, допустим, нашего главного конкурента тогда 1С упала на 35%, а наша выросла на 15%. Ну, вот как бы в этот момент мы почувствовали, наверное, мы сделали что-то нужное, если даже вот в такой ситуации мы как бы растем по сравнению с другими.
принято считать, что, в принципе, такое лучшее место для талантливого молодого российского программиста – это Силиконовая долина. А вы вот много лет, так сказать, в деревне Сокол, деревня художников, это в центре Москвы, в общем, вдали от этого. Вы бывали там, вы видели это, у вас не было, так сказать, мысли, что надо все-таки туда?
Слушайте, ну, во-первых, я обычно там 4-5 месяцев провожу там. Это часть моей как бы вот рабочей жизни, на самом деле. Поэтому там как бы действительно такая классная атмосфера в смысле того, что очень много людей, которые готовы рисковать и готовы что-то делать, но это совершенно не означает, что это там единственное место, где можно растить компании единороги. Вот. С прагматической точки зрения, например, нанимать разработчиков, ну, как бы там просто дорого, это самое дорогое место, да, вот там программистам платят больше всего, поэтому нанимать разработчиков там, это, ну, для нас неразумно, например. С другой стороны, если ты ориентируешься, например, твои клиенты – это стартапы из Силиконовой долины, ты должен быть рядом со своими клиентами, должен быть там. Вот, там много инвесторов, это правда, и там еще есть некоторый набор skills, то есть набор умений, которых нет в других местах, просто как следствие того, что там вот есть компании типа Google, Facebook, там Amazon, кстати, хотел сказать Amazon, но Amazon в Сиэтле на самом деле находится. И вот в этих компаниях, безусловно, есть некоторый, по-английски это engineering талант, некоторый вот инженерный талант, да, которого просто, ну, грубо говоря, там, не знаю, я не знаю, сколько точно серверов у Гугла, ну, вот, допустим, там, 10 миллионов, да, понимаешь, больше. Ну, где еще взять человека, который там умеет управлять таким огромным хозяйством? Ну, просто нету, потому что в мире других таких мест нету, где есть десятки миллионов серверов установленных. И это чувствуется. То есть, например, я даже знаю примеры, у меня вот знакомый, он работал в американской компании, вообще он в Америке долго работал в американской компании Dropbox, вот, и когда понадобилось Яндексу, значит, вот, короче, он понадобился, они его в итоге схантили оттуда, потому что у него есть определенный набор умений, которые, вот, так сказать, там, Яндексу были нужны, остаются нужны. Поэтому, в общем, есть плюсы и минусы какого-то абсолютного вот такого, что надо обязательно там быть, я такого не чувствую. И более того, даже я думаю, что если вдруг мы всерьез, если вдруг когда-нибудь мы всерьез там headquarters перенесем в Соединенные Штаты, совершенно не факт, что это будет Силиконовая долина. Ну, опять же, вот пример Microsoft и Amazon, которые headquarters находятся в Сиэтле. А это на самом деле две, ну, самые дорогие. Ну, нет, про компании самые дорогие, наверное, не точно сейчас скажу, но Билл Гейтс долго был самым богатым человеком в мире, сейчас Джефф Безос. То есть, если посмотреть, ну, вот тот, вернуться к вашему вопросу, сколько вы стоите, то двое самых богатых IT-предпринимателей, они не в Силиконовой долине. Поэтому поеду в Сиэтл.
Ваш продукт международный, вы его продаете на разные рынки. Конкуренты ваши тоже находятся где угодно в мире и, собственно, могут нанимать ваших сотрудников. Им чем лучше в России жить, чем где-то еще?
Знаете, я как-то никогда не задался вопросом, вот, поиска идеального места для жилья нет. В мире. Это такой очень абстрактный
нет, вопрос. Нет, может быть, вы с другой стороны с этим сталкивались. Может быть, ваши сотрудники уезжают, потому что они, так сказать, хотят работать в каких-то больших компаниях и, может быть, просто жить в других странах.
Кто-то хочет, ну, на самом деле, вот у нас такой текущий, у нас там один или два человека уехали, но из нашей вот компании, да, ну, допустим, про одного, вот я точно знаю, мы работали 11 лет с ним в разных компаниях, а у него просто родители уехали в США, и фактически это было скорее воссоединение с семьей, чем там профессиональный отъезд такой. У меня у самого, конечно, много знакомых, у меня в Силиконовой долине полно друзей, которые когда-то там в разной стадии переехали, но это каждый сам для себя, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Например, жизнь в Америке, это в Силиконовой долине там зарплаты большие, ну и там и затраты большие. Потом там, например, вот ну, сейчас, что там творится, ты там едешь по дороге 101-й, да, и потом твою машину останавливают, начинают бить стекла просто вот посреди белого дня. Ну, вот эти все там беспорядки, которые сейчас происходят. Это тоже часть жизни, да, в Америке там вот такие вещи. А если, допустим, у тебя случается глобальный кризис, как в 2008 году, то тебя сокращают. Вот сейчас Uber там сокращает десятки тысяч людей. То есть, есть как бы есть плюсы, есть минусы. Я пытаюсь только одно сказать, что нет какого-то однозначного, вот, что там хорошо, а тут плохо, или наоборот. Всегда есть свои плюсы и свои минусы. И очевидно, что, ну, как бы всегда проще, ну, очевидно, проще, да, там, где родился, там пригодился, есть даже пословица такая на эту тему, с одной стороны. Вот. С другой стороны, не знаю, в этом смысле, если нужен будет такой шаг, то есть, вот как, еще раз, как себе, например, вот переехать просто жить куда-то, у меня такой цели вообще нет. Здесь вполне хорошо. А если нужен будет такой шаг с точки зрения бизнеса, вот это бизнесу понадобится, вот мне физически просто все, значит, я, скорее всего, буду серьезно думать над этим решением. Если, конечно, семья поддержит.
Бизнес говорит персонально.
Ну, теперь, собственно, к российской системе вот поддержки? Вы же 100% инновационный, цифровой, то есть такое одно могли бы, вас могли бы, в общем-то, сейчас демонстрировать как пример того, что нам нужно в бизнесе. Вдобавок еще и патриотичный, который, если нужда не заставит, не собирается им там менять место регистрации, что по-своему тоже важно. Что бы вы сказали, вообще вас интересует вот система всех этих наших государственных подпорок, которая создана для развития вот таких компаний, как ваша?
Слушайте, ну, нам удается, в общем, во многом действовать без какой-то прямой поддержки государства. Мы, ну, Вайка, например, вот у нас есть фонд, в котором есть там часть государственных денег, вот один из венчурных фондов, допустим. Ну, отчасти это, наверное, связано просто потому, что в стране вообще много государственных денег, и как бы...
Ну, и... Там РВК или Сбербанк? Вот у кого остался? Сбербанк продал, как
да, я Сбербанк
понимаю.
Продал. Ну,
а
Сбербанк...
чей фонд купил?
Сбербанк был, на самом деле, только управляющей компанией. Mm-hmm. То есть, это была как раз...
Это тройка-диалог, это еще тройка-диалог.
То есть, самих денег самого Сбера вот в Вайка не было.
Она через тройку-диалог попала.
Да. Сбер. Вот. А нет, остался, соответственно, вот это УК-лидер, и у них там есть, да, деньги РВКшные.
А УК-лидер – это дочерняя РВК и кого-то там.
Ну, не дочерняя, нет, опять же, это УК, это управляющая компания. То есть, у них разные фонды, и конкретно в этом фонде там есть деньги, по-моему, РВКшные, там есть деньги газпромбанковские и еще чьи-то, не помню. Соответственно, так или иначе косвенно, наверное, можно сказать, что в компании часть денег государственные. Но мы это совершенно не чувствуем. То есть, у нас абсолютно коммерческое управление, то есть, никаких там нету, ну, вообще просто вот абсолютно нормальный совет директоров здоровый, который управляет компанией, принимает решения все. Ну, фонды, они вообще, это фонды, да, то есть, они, у них есть какие-то свои правила, полиси, то есть, ну, ты под это подстраиваешься. То есть, в смысле того, что они не могут, например, там, если мы там со своими партнерами собрались, скорее, а нам завтра там под какой-то проект нужно провести доп. Эмиссию, мы собрались, завтра провели. А с фондом, допустим, какие-то процедуры есть. Но это чисто, это у любого фонда так есть. Поэтому это мы к этому не относимся как к какому-то там времени или чему-то. Вот. А с точки зрения институтов развития, ну так это правильно все. То есть, понимаете, вот есть деньги в государстве, они объективно есть. Нефть продается, соответственно. А их надо куда-то девать. Их можно просто украсть 100%, а можно пустить в инновационное развитие.
Просто.
Да, и, соответственно, украсть там не 100%, а там 10, 20, 30, 50, не знаю.
Ну, то есть, как минимум распылить их среди каких-то инновационных людей, которые неизвестно, что из этого сделают.
Какая-то часть дойдет до цели, и, соответственно, ну, как бы, это в целом неплохо. Плохо вот начинается, если там потом, так сказать, деньги дают на развитие, и потом там какие-то. То есть, надо понимать, что венчурные деньги – это все-таки не, там, не кредит, допустим, который надо вернуть. И тут такая несколько скользкая грань, потому что, например, когда вот мы ходили за первыми инвестициями в Вайка, то мы там приходили в венчурный фонд одного из государственных банков, это был 2007 год, и тогда была такая команда – надо создавать венчурную индустрию. А никто не знал, что такое венчурная индустрия, ее не было. Вот. И это, значит, банки сформировали подразделение, наняли туда людей, они, значит, быстро начали искать какие-то шаблоны документов, и нам прислали вот документ, заявку, заполните. И там такая заявка, типа, компания, основатели, доли, там все дела, залог. Да, мы требуем финансирования и залог. И у меня такая реакция, как у кота Матроскина, значит, усы, лапы, хвост, значит, вот мои документы, вот мой залог. Я инновационный, например, у меня код программный. Какой у меня залог? Я рубашку себя снимать не могу. Вот. Но в итоге мы с этим...
А квартиру? Говорят, многие закладывали. Вам не настолько это было нужно, скорее
нет,
всего, чтобы закладывать квартиру.
Нет, бизнес вообще, ну, как бы, есть понятие ограничения ответственности. Вообще весь бизнес в мире, он с ограничением ответственности. Вот такой рисковые формы таких партнерств, когда ты отвечаешь имуществом, они все-таки довольно-таки экзотические. Поэтому я никогда бизнесом не занимался, чтобы там отдать последнее. Поэтому в этом смысле, конечно, нет. Но мы с этим фондом и не пошли. То есть, понятно, как эти документы образовались. Они просто пошли там в соседний кредитный отдел и сказали, нам нужно быстро завтра документы, а то там предправление нас там вызовет на ковер и все. Ну, и вот им кинули, они там, не глядя, кинули нам. Это была заявка, которую я заполнял все выходные, там было 24 страницы. Такие были правила игры, и, по счастью, в итоге мы пошли с другим фондом, как раз тройка диалог с правильными людьми. Вот у меня есть такая философия, я знаю, знаете, вот удача – это такая штука, которая, ну, ее нельзя вызвать, да, вот говорят, удачный, неудачный человек, можно так говорить, но вот мне кажется, что удача, на нее, на самом деле, можно влиять, и удача способствует тем, кто прикладывает много усилий. И вот я сидел эти выходные, я как бы, я писал эту заявку, я не хотел этих денег, я проклял все, но я думаю, что если бы я этого не сделал, то, может, и тройка не появилась. Я не знаю, как это работает в мире, но мне вот, мне кажется, что так.
У вас ведь и такой нельзя сказать, что тут хрестоматийный путь, потому что по хрестоматии сначала вы должны быть каким-то там вот сумасшедшим там изобретателем, который что-то нарисовал, сделал какой-то прообраз того, как это работает, пошел, нашел вот этого, который посев делает. Потом вы сделали, да, ангела. У вас все было не так. Я знаю, конкретно когда Айко пошло. Сначала были деньги ваши и Давида Яна, да, а Пайрус у вас вообще на ваши личные деньги накоплены за это время. Развивается все не так. IPO в конце пути вы видите? Потому что IPO это вот, ну, как бы вот это вот. Все, дальше как бы... Это шахматная партия, это шах и мат.
IPO, да, это многие воспринимают как вишенку на торте, там, это такой способ откэшиться для там, сотрудников, которые получают опционы. Но знаете...
IPO... Ну, всемирное признание получить, потому что с этого момента, так сказать, все говорят, вы стоите столько-то как раз, да. С чего мы начали.
Да, ну и в частных сделках тоже дается оценка. Но нет, IPO для меня это всего лишь способ привлечь инвестиции, точно так же. То есть вообще по-хорошему, да, вот компания, она может привлекать на частном рынке, на частном размещении, а может на публичном. И для инвесторов, для венчурных, но это один из таких принятых способов выйти. То есть продать свои акции. Очень часто в IPO, там, допустим, фаундер не продает, а инвесторы первыми продают. Вот, потому что им нужно выходить, им нужно как бы возвращать там, своим инвесторам деньги. Я на это смотрю исключительно как на инструмент. То есть, если в какой-то момент на этапе развития компании нужно будет, значит, IPO будет самым дешевым способом привлечения и самым простым, значит, мы этим будем пользоваться. Но это не есть какая-то тоже самоцель.
Что изменилось за прошедшие 19 лет? Ну, вы стали богатым и состоятельным человеком. Помимо того, что, так сказать, вы создаете продукты, о которых, так сказать, интересно рассказывать, показывать, продавать, и это смысл жизни, я понимаю. Но, тем не менее, есть и ваш личный счет, как говорится. Не прошли ли эти годы впустую? Для вас, как для создателя компании.
Вы знаете, когда я вот, если, когда я почувствовал себя вот наибольшую, как бы, вот скачок в уровне своего благосостояния.
Вы хотите, чтобы я погадал, да?
Нет, я дам, сразу расскажу. Это было в 1998 году, когда вот как раз кризис был, и в октябре я купил новый автомобиль «Москвич» за $2800. И вот то, что я могу купить новую машину, меня так потрясло, что это был прям, так сказать, она там была немножечко недоделанная, там завод был в предбанкротном состоянии, там, выезжая за ворот, тебе сразу предлагалось там купить крышечки, значит, жидкости там для тосола, потому что, ну, бачок был без крышки на заводе, вот все крышки уже украли, и, значит, на выезде завода тебя там допродавали запчасти. Вот, но в тот момент, вот, наверное, это было такое самое ощущение материального. А дальше, как бы, ну, я... У меня такой достаточно разумный способ организации там, своих трат и семейных трат, поэтому я не то чтобы там гонюсь за вилами, яхтами. У меня есть хобби, это авиация, которая, конечно, ест определенное количество денег. Мы там совершаем частные путешествия на маленьких самолетах. Вот, в основном в США, хотя я учился здесь, в России, вот, но в США там просто более развитая инфраструктура, там 5000 маленьких аэродромов, ты можешь в любой аэродром прилететь, посадить там, вот, так сказать, взять машину, покататься по окрестностям. Вот, в Канаду летал в прошлом году. И вот это, наверное, там самое дорогое хобби, на что я трачу деньги. Вот.
Ну, я прочитал, это мне тоже показалось интересным. Вы сказали, что может быть это хобби, потому что когда управляешь самолетом, действительно о работе приходится забыть. Вот это надежный способ отключиться от работы.
Ну, я вот позавчера вернулся из Псковской области, где мы там с друзьями управляли байдарками. Это, в принципе, тоже... Надо сказать, что такое, ну, для, это было такое детское мероприятие. В основном там детей было, по-моему, в два раза больше, чем взрослых в этом походе. Вот. Ну да, это тоже способ отвлечься. В общем, полностью себя погрузить в другую среду. И вот там же, понимаете, как происходит такая изоляция, что в самолете, что в байдарке нет связи, и ты не можешь там проверять Пайрус, например. Вот это, конечно, хорошо, потому что все. Но с другой стороны, это тоже такое некое искусство, когда ты уезжаешь куда-то, и у многих предпринимателей, да, вот нас слушают сейчас тоже предприниматели, да, вот есть чувство, что если я все сейчас брошу, все развалится. Это такой-то тик или невроз такой может быть. А оказывается, что не так. И вот оказывается, что можешь уехать на неделю, и, в общем, ничего не развалится. Надо о паре вещей подумать заранее. Вот. И это тоже такой этап зрелости, мне кажется, бизнеса, который вот, ну, правильный. Поэтому в этом смысле иногда правильно себя отключать, отключать полностью. Иначе просто не восстанавливаешься.
Ну, напоследок два слова, так сказать, о наболевшем. Да, причем так получилось, что ваш один проект, он под общепит и под ресторанный бизнес. Я прочитал, что там 38 тысяч у вас ресторанов, по-моему, в 38 странах, которые пользуются вашим продуктом.
В 30 странах. 38 тысяч в 30 странах.
Но большая часть, наверное, все-таки это Россия, да?
Да.
То есть он вот как бы в провале, они не могут платить, потому что у них ничего не работает. Зато Пайрус, он как раз для того, чтобы хорошо организовать в больших компаниях удаленную работу. Так что, каков итог?
Слушайте, я уверен, что мы нарастим свою клиентскую базу, и в том числе и Вайка, например, в ресторанной, потому что шучки могут платить. Выручка упала, но не до нуля. Они могут платить, потому что рестораны продолжают пользоваться софтом. Они работают на доставку. У нас одно из лучших... Ну, почему одно? Честно говоря, у нас самое лучшее решение доставочное было еще изначально. Это была наша тоже стратегическая инвестиция. Вот, это была идея нашего CEO, который, значит, пришел и сказал, надо проинвестировать в доставочное решение лет 5 назад. Мы это сделали, и сейчас вот даже те рестораны, которые там год назад вообще воротили нос на доставку, потому что у них было столько клиентов приходящих, что они вообще как бы то сейчас вот в марте они все прибежали и сказали, ребята, что у вас там с доставкой, вы вот хотели нам, давайте, нам актуально. Вот, и сейчас народ, наоборот, понял. То есть ведь это же, что значит прошли 3 месяца? Так это все повторится. Мы всего лишь поняли, что оказывается можно вот так остановить экономику на неделю, на месяц, на два, и ничего так глобально не случится. Всем, ну, плохо, сложно, так сказать, но вот, так сказать, все работает. Это значит, что в следующий раз, когда подобная ситуация возникнет, эти рычажки все немедленно включат точно так же. Поэтому, конечно, нужно быть к этому готовыми, и умные предприниматели понимают, что нужно все переводить в цифру. Поэтому я считаю, что и у Айка, и у Пайрус, естественно, который вообще только рос в течение всего кризиса, вот, я верю, что у них светлое будущее.
Спасибо.
«Бизнес говорит персонально».